Проверяй, не доверяй. СССР. Март 1940 года. Импель. Полевой аэродром. 1 марта. Всем хорош летчик Голованов. Красавец. Косая сажень в плечах. Мужественный взгляд. В аэрофлоте прославился как миллионщик. Отличник аэрофлота. Орденоносец. Главное, сейчас он пилот в структуре гражданской авиации, потому на него выбор и выпал. Вот и сейчас, стоит у самолета, лыбится во все свои 32 зуба, наблюдая, как к пошатывающимся и чуть позеленевшим членам государственной комиссии подкатывает авто с местными сотрудниками госбезопасности. От НКВД в комиссии были старший майор госбезопасности Виктор Михайлович Бочков и его коллега из Киевского военного округа, особист майор Анатолий Николаевич Михеев. Они отвечали за безопасность проверки и за соблюдение режима секретности. И соблюдали так ревностно, что нарком Ворошилов жаловался, что чувствует себя арестантом. А вот Михлис ни на что не жаловался. Он молча делал заметки в своем блокноте. По мере того, как блокнотик Льва Захаровича пополнялся письменными знаками, настроение Климента Ефремовича становилось все минорнее. Этот ранний утренний звонок Кобы, Ворошилова, слишком хорошо отметившего день рождения Красной Армии, выбил из колеи. Приказ Сталина был однозначен. Нарком быстро поправил здоровье, ни на что больше времени не оставалось. Переезд на подмосковный аэродром. Там ему вручили приказ о создании государственной комиссии. И Ворошилов в этой комиссии был фигурой выставочной. Главной его работой было выбрать конверт с точкой проверки из 5 одинаковых и, прибыв на месте, дать приказ о начале маневров. Первый приказ они отдали в городке Комарно, что в 45 километрах от Львова, где располагалось управление 4-й легкотанковой бригады РК, которой командовал комбриг Александр Георгиевич Поликарпов. Крупный рязанец с вытянутым лицом, с глубоко посаженными глазами и смешно оттопыренными ушами таким гостям, прибывшим в его часть явно не на опохмелку, был совсем не рад. В шок его привел приказ наркома, потребовавшего поднять бригаду по тревоге, совершить 40-километровый марш на Львов, где занять оборонительные позиции на западной окраине города, а в сам город, ни ногой, ни гусеницей. Бригада располагалась в Староконстантинове, а что делало его управление вместе с управлением 25-го танкового корпуса в Комарно, один черт знает. Получив в 11 утра приказ о выдвижении, командование 4-й бригады рвануло в Староконстантинов, но вот беда, склады были закрыты, по случаю выходного дня и честного послепраздничного отдыха. Найти складское начальство не представлялось возможным. Почему-то ломать склады Поликарпов не рискнул. К вечеру удалось, слив горючку, отправить разведроту по маршруту. Но сверхскоростные танки БТ-7 в ночную темень оказались инвалидной командой, которая заблудилась по дороге, а на место прибыла только с рассветом. Увидевший первые танки и мотоциклы, Ворошилов рано обрадовался. К вечеру 25 февраля на место прибыло всего 31 танк из 167, что значились в бригаде по штату. Еще 51 машина прибыла следующим днем. Остальные машины вывести из расположения не удалось. Ночью этого дня комиссия прибыла в Харьков. Тут жребий пал на 23-ю стрелковую дивизию. Не знаю, что послужило причиной, то ли, что слух о высокой комиссии уже разнесся по городам и весям, то ли прокололась секретность. Скорее, дало о себе знать два фактора: будний день и личность командира дивизии, комбрига Василия Федотовича Павлова, громадного росту полный георгиевский кавалер, получивший 5 ранений в годы гражданской войны, обладал железным характером и поблажек подчиненным не давал. Дело свое знал, дивизию держал в ежовых рукавицах, так что задержки с выдвижением по маршруту, на линию Богодухов-Шаровка, где предстояло занять и оборудовать линию обороны шириной в 20 с небольших километров, не произошло. И хотя дивизия не уложилась в нормативы, но не уложилась совсем немного. Позицию для обороны заняла почти единственно выгодную и возможную, учитывая двойное превышение уставных требований, где фронт дивизии определялся от 6 до 12 километров в ширину. Но артиллерия катастрофически отстала. Никакого зенитного прикрытия над походными колоннами видно не было. И вот в самом начале марта комиссия прибыла в Импель. Отсюда надо было начать проверку Могилев-Подольский-Импольского УРА. Но все планы поломала подъехавшая делегация. Начальник Импольского районного отделения НКВД передал записку с цифрой 5. Ворошилов вскрыл пятый конверт и выматерился. Комиссия должна была вылететь в Минск, чтобы проинспектировать МИУР. 3 марта комиссия вылетела в Москву. В штабе округа развели руками. Минский ЮР был расформирован, создавался Слуцкий ЮР. Теперь происходило их организационное слияние. Кроме того, войска округа готовились к передислокации инженерных частей на строительство приграничных укреплений. Комиссия приехала более чем удачно. Командующий округом командарм Михаил Прокофьевич Ковалев выслушал порцию матюков от самого Ворошилова. Но и он разводил руками, сказав, что на завершение реорганизации надо еще 3 дня и раньше 2-3 недель выполнить приказ наркома не сможет. А если товарищ нарком настаивает, приказ его будет выполнен, сам Ковалев возглавит УР, но раньше 5 дней войсками его не наполнит. И все равно это будет профанацией, потому что вся документация по обоим УРам сдана в архив, а без карточек огня и схем управления это не укрепраен будет, а новогодняя елка. 2 героя гражданской сцепились не на шутку. Ковалев абсолютно Ворошилова не боялся. Он вообще был не сдержан на язык, но при этом правильно не сдержан. Не полководец, скорее толковый администратор, после гражданской был на серьезных должностях, но больших успехов не имел. Зимняя война поставила на его карьере крест. Сталин оценил его работу на должности командующего 15-й очень невысоко. История уже изменилась, так что в Финляндии не отличиться, не опозориться не успел. С Тимошенко быстро нашел общий язык, обучению войск уделял особенное внимание, чем заслужил одобрение будущего наркома обороны. Но от судьбы не уйдешь, теперь уже эта стычка с Ворошиловым послужила причиной опалы командарма. 7 марта он получит назначение командующим Забайкальским военным округом, куда подальше. Москва, Кремль, кабинет Сталина, 1 марта 1940 года. Читай, Лаврентий. Вслух читай. С выражением читай. Лаврентий Павлович Берия имел, как говорят в Одессе, бледный вид. Он опять и опять проклинал себя за то, что писатель творит сейчас в свободном полете, а контроль за ним у НКВД только в плане контроля безопасности. Ох, как он не хотел выпускать Виноградова из пресловутых подвалов Лубянки, а еще лучше было бы, если бы комдив остался там навсегда хоть чучелом, хоть мумией, да как угодно. Но надо было читать. Я представляю себе ход дела так. Ленин потребовал яду, если он вообще требовал его, в конце февраля 1923 года. В начале марта он оказался уже снова парализован. Медицинский прогноз был в этот период осторожно неблагоприятный. Почувствовав прилив уверенности, Сталин действовал так, как если б Ленин был уже мертв, но больной обманул его ожидания. Могучий организм, поддерживаемый непреклонной волей, взял свое. К зиме Ленин начал медленно поправляться, свободнее двигаться, слушал чтение и сам читал. Начала восстанавливаться речь. Врачи давали все более обнадеживающие заключения. Выздоровление Ленина не могло бы, конечно, воспрепятствовать смене революции бюрократической реакции. Недаром Крупская говорила в 1926 году: «Если б Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме». Но для Сталина вопрос шел не об общем ходе развития, а об его собственной судьбе. Либо ему теперь же, сегодня удастся стать хозяином аппарата, а следовательно, партии и страны, либо он будет на всю жизнь отброшен на третьи роли. Сталин хотел власти, всей власти во что бы то ни стало. Он уже крепко ухватился за нее рукою. Цель была близка, но опасность со стороны Ленина еще ближе. Именно в этот момент Сталин должен был решить для себя, что надо действовать безотлагательно. У него везде были сообщники, судьба которых была полностью связана с его судьбой. Под рукой был фармацевт Ягода. Передал ли Сталин Ленину яд, намекнув, что врачи не оставляют надежды на выздоровление, или же прибегнул к более прямым мерам, этого я не знаю. Но я твердо знаю, что Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от маленького, совсем маленького движения его руки. Берия дочитывал фрагмент почти шепотом. Ему очень хотелось пить, но воды на столе не было, и как-то паузу надо было взять, но как ее взять, вот в чем вопрос. Скажи, Лаврентий, ты установил, что хотел Троцкий опубликовать в журнале Life. Нам стало известно, что в конце 1939 года, в сентябре 1939 года редакция журнала Life заключила с Троцким договор на 2 статьи. Одна из них появилась 2 октября. Она называлась «Иосиф Сталин. Опыт характеристики». Реакция на эту статью была настолько негативной, что от публикации 2 статьи редакция отказалась. По-видимому, это и есть 2 статья. Этот пасквиль называется «Сверхборджиа в Кремле». И ты мне можешь объяснить, почему эта мразь должна еще полгода коптить мексиканское небо? Товарищ Сталин, мы учли послезнание писателя. Сделали выводы. Группа «Конь» усиленно готовится к акции. Мы максимально ускорим отправку агента Юзика, который войдет в группу «Конь» в день акции и лично проконтролирует выполнение приказа. Группа «Мать» остается запасным вариантом. Операция планируется на конец марта. Надо дать Юзику возможность на адаптацию и подготовку. Пусть твой Юзик там не затягивает, да, по нашим данным Троцкий усиленно работает над большой книгой. Он назвал этот пасквиль скромно и со вкусом Сталин. Сейчас книга и все черновики у него дома. Один писатель написал, что рукописи не горят. Так вот, пусть товарищ Юзик проверит эту гипотезу товарища Булгакова. Берия выскочил из кабинета Сталина, как ошпаренный. Это было хорошим знаком. Будет землю рыть, собака. Неожиданно Сталин почувствовал, что ему на душе стало как-то легче. В последние дни он вынужден был кардинально изменить график своей жизни. И все из-за писателя. Теперь самая срочная информация шла от комдива Виноградова Сталину лично в руки. И он занимался этой информацией с 10 утра примерно до полудня, уже после 12, включая обычный режим совещания и приема посетителей. Но только сейчас Иосиф Виссарионович почувствовал, что такое иметь дело непосредственно с одновременной информацией, и стал понимать Берию, почему тот с таким трудом подавлял желание прикопать писателя где-то в Завидово. Эта информация вызывала неприятный эффект отторжения. Ее не хотелось принимать и воспринимать. Воспринимать – это касалось сложности самого мыслительного процесса, а вот принимать – это уже сложность психологическая. Никак не хотелось верить в то, что дела могут пойти именно так, как описано у Виноградова. Только себе самому Сталин смог признаться, каким громадным усилием воли он преодолевает эти трудности, что работает с информацией писателя минут 40-45 от силы, а остальное время отходит от нее, восстанавливает психические кондиции. Вот Берия тоже был в шоковом состоянии от обилия такой информации, только времени на восстановление не имел. Писатель утверждает, что у Берии сейчас должна наблюдаться так называемая психологическая ломка. Информация попаданца, как он себя сам называет, затягивает, создает иллюзию всесильности и всемогущества. Это как мощный наркотик. Мы, семинаристы, и не с такими наркотиками справлялись. И тут Сталин вспомнил тот момент в жизни, когда он неожиданно понял, что Бога нет. Это было во время его учебы в духовной семинарии. Правильно кто-то сказал, что духовные семинарии были рассадниками неверия и атеизма. Это правда. А тут еще знакомство с марксистской литературой, которая не просто говорила, что мир устроен несправедливо, тоже мне новость. Она показывала, как мир можно исправить. Это случилось после вечерней молитвы, когда семинаристы уже расходились по своим кельям, иначе эти махонькие комнатки и не назовешь. Его всю службу долбила мысль: Бога нет. Эта мысль настолько перекрывала остальные, что юный семинарист даже молитвы не произносил, шевелил только губами, а если прислушаться, повторял, как мантру: Бога нет. Иосиф вскочил в келью и ставился прямо в глаза иконе, на которой был изображен лик с неправдоподобно большими глазами. «Тебя нет», — твердо и уверенно произнес про себя семинарист. И в этот момент раздался грохот и звон. На 2 этаже, сверху его кельи, в учебном классе разлетелось стекло окна, и осколки его, падая, пронзали своим звоном барабанные перепонки перепуганного молодого человека. Самое странное оказалось наутро. Никто, кроме молодого Иосифа, грохота разбитого стекла не слышал. Он выяснил это, когда убирал с озадаченными семинаристами класс. С тех пор в его душе появилось знание. Он знал, что Бог есть. Не такой, как его представляют в семинарии, не такой, как описывает христианство, буддизм или ислам. Он просто существует и все. Это знание Сталин пронесет с собой всю свою жизнь, но никому про это не рассказывал и рассказывать не будет. Зачем? Это его и только его, личное. Москва, 1 марта 1940 года. Павел Анатольевич Судоплатов шел к себе из кабинета Берии после полученного разноса. Стало ясно, что нарком получил конкретную накачку на самом высшем уровне. Судоплатов коснулись только волны афтершока, как наши заклятые друзья называют короткие судороги земли после серьезного землетрясения. К таким выволочкам Павел Анатольевич относился философски. Избежать их невозможно, игнорировать опасно. Поэтому грозу надо стоически пережить и выполнить указания начальства. Теперь должен получил накачку и товарищ Юзеф, он же Есиф Рамуальдович Григулевич. Этот полноватый круглолицый молодой человек с короткой стрижкой, ежиком и обаятельной улыбкой на лице, похожий на преуспевающего латиноамериканского бизнесмена, ждал Судоплатова на той же конспиративной квартире, где их свел в конце 1939-го Лаврентий Павлович. Прежде чем выехать на квартиру, Павел Анатольевич отдал указание сотрудникам отдела найти Илью Григорьевича Старинова, который сейчас занимался разминированием на отжатой у финнов территории. Привычно сменив одежду, авто и добравшись до места назначения общественным транспортом, Судоплатов очутился в квартире, которая была целью его нынешнего вояжа. Юзеф, он же Еся Григулевич, находился на кухне и занимался варкой кофе в турке на газовой плите. Сиборитствовал, одним словом. Узнав, что ему надо очень-очень ускориться, суперагент НКВД спросил: «Паша, прости меня за хамство, но что у нас в конторе за кипиш? Мне нужны средства, мне надо время, а тут у вас паровозы бросаются под семафоры. Послушай меня, Тома набрал хорошую группу крепких парней, проверенных в Испании, но они опыта не имеют. Зачистка фигуранта – это не атака на фронте под Мадридом. Ты должен влиться в группу на последнем этапе. Зачем мне повторять то, что я уже знаю? Ты не знаешь, что Троцкий заканчивает пасквиль про Сталина, а еще в апреле собирается передать свой архив Гарварду. Вот оно что. Так что тебе надо самому зайти в его логово, проконтролировать процесс, книгу уничтожить, архив тоже. Правда, нас интересуют списки троцкистов, в том числе тех, с кем Лев еще держит связь у нас. Получится вытянуть, хорошо. Нет, все сжечь. Тогда лопнет идея представить это как грабеж. Почему лопнет? Грабители не нашли ничего ценного, обозлились и все сожгли. Если бы не надо было гарантированно уничтожить архив, да, прокатило бы, а так, и времени маловато. Слушай, у тебя голова круглая, ты и думай. Невесело пошутил Судоплатов. Спешка сорвала не одну операцию. Тайные дела не терпят суеты. Тома готовит пути отхода. Так что думай. Своеобразно попытался успокоить Юзика Судоплатов. А я что все это время делаю? Думаешь, только кофе варю. Недовольно пробурчал разведчик, разливая кофе по чашкам. От предложенного напитка Судоплатов не отказался. Чай, не дурак, знает, как Юзик кофе готовить умеет. Глава 11. Личная жизнь комдива Виноградова. Москва. Орликов переулок. 1 марта 1940 года. Когда мои родители хотели с иронией сказать что-то о литературе, то применяли фразу. Она посмотрела на него огромными оленьими глазами. Я не знаю, как правильно описать глаза Маргариты, которая натолкнулась на меня, нервно сжимающего охапку роз и сгорающего от нетерпения в ожидании ее появления. Они стали огромными, казалось, что радужка исчезла совершенно и теперь на меня смотрели два черных бездонных колодца. Алексей. Только смогла выдохнуть она. Чтобы как-то разрядить ситуацию, я поступил самым глупым образом. Ткнул в девушку букетом цветов и выдавил из себя почему-то хриплым, глухим, чужим голосом. «С днем рождения, Марго!» Она взяла цветы, понюхала их, сказала: «Какие красивые!» «Одну минуту, Леша, я быстро!» Дверь подъезда захлопнулась. Я остался один, но продолжалось мое одиночество, наверное, чуть больше минуты, ровно 96 ударов моего истосковавшегося сердца. Я старалась очень быстро, жалко было бы, такие цветы, и чтобы пропали. Мама очень удивилась. Я в ответ только глупо улыбался. «Алексей, что вы молчите? Только улыбаетесь и все. И откуда вы узнали, когда мой день рождения? Дайте, я догадаюсь, опять ваш друг из органов». «Нет, не из органов». Я все еще был смущен и поэтому что-то мямлил вместо четкого ответа. «Подруга из паспортного стола», — съязвила Маргарита. «Она это вовремя сделала. Как раз этот ее укольчик и вывел меня из ступора. Ну, назвать этого товарища подругой я бы не рискнул», — отшутился в ответ. «Но ты говорил о длительной командировке, специальном и жутко секретном задании. Или ты ради меня готов любое задание отбросить? Маргарита продолжала меня чуток покусывать, но делала это нежно и осторожно, как кошка, которая только прикусывает кожу, поощряя хозяина на новую порцию ласки. Вот и Марго взяла меня под руку, направляясь к Садовому кольцу. Я даже готов ради твоего дня рождения выпросить у твоего редактора жутко ответственное задание для тебя лично. Кажется, первое смущение прошло и стала возвращаться привычная наглость, призванная скрыть душевное смятение. И какое такое задание? Маргарита удивилась еще больше, чем при первой встрече. Евгению Петровичу, моему шефу, если ты не забыл, навязать какое-то там задание для любого из сотрудников, это, знаете ли, Леша, из области фантастики. Хм, Маргарита, разве нет таких крепостей, которые бы не смогли взять большевики? Я рискнул щегольнуть неточной цитатой. Кстати, в последнем твоем предложении мы все еще на «вы» или все-таки уже на «ты». Так, не путай меня, если что, сам виноват, что я сбилась. И цитируй дословно, а то последняя твоя цитата – сплошная неточность. Хорошо, точная цитата от 13 апреля 1928 года. Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики. Она посмотрела мне в глаза. Знаешь, твоя феноменальная память меня все еще смущает. А что там за задание должен мне дать с твоей подачи товарищ Петров? Любопытство все еще смешивалось с неверием. Подготовить материал о военных корреспондентах, о роли писателя, оказавшегося на войне, взять интервью у боевого командира, который имеет свое мнение по этому вопросу. Я чуть было не сказал боевого офицера ничего, тормоз в мозгах сработал, а тут Маргарита проворковала. Ой, дай догадаюсь, этот военный, который расскажет о роли писателя, ты, угадала. И как тебе это удалось? Это почти что военная тайна. Марго в ответ звонко рассмеялась. «Тоже мне тайна Полишинеля. Хорошо. Если товарищ Петров даст мне такое задание, то я, то мы проведем этот день вместе. Я тебе подготовил материал, тебе останется его только литературно обработать. Знаешь, со стилистикой у меня не очень, вот, люблю повторы, могу какую-то мысль или слово толдычить и толдычить. Так что без тебя, как без рук. Смотри, сам напросился. Ну, верно». Сам напросился. Так, переговариваясь уже ни о чем, чуть покусывая друг друга, мы добрались до редакции литературки. И тут Марго решила меня еще чуть-чуть ошарашить. Знаешь, из наших главных редакторов кроме Войтинской, на месте может быть только Петров. Остальные появляются не ранее полудня, многие позже. Давай, я тебя с Евгением Петровичем познакомлю. Я, конечно же... За время своего пребывания в 40-м году познакомился с некоторыми историческими личностями. Упускать же возможность еще и поздороваться с самим Петровым. 12 стульев и золотой теленок на память. Да запросто. И не только потому, что у меня такая фантастическая память. Главное, эти книги мне жутко нравились. Вот так я и оказался в литературке. В кабинете Петрова для раннего утра оказалось необычайно оживленно. Кроме самого Евгения Петровича Катаева, высокого красивого мужчины с изящными чертами лица и внимательными раскосами, как кто-то заметил, монгольскими глазами, за столом сидел довольно грузный мужчина среднего роста с чуть одутловатым лицом и роскошными кавалерийскими усами. У окна на стуле сидел какой-то круглолицый чуть полноватый здоровяк с симпатичной улыбкой на лице и веселой ямочкой на гладко выбритом подбородке. Петров был одет в строгий костюм тройку, а его посетители – военного образца френчи без знаков отличия. Я к такой одежде гражданского населения страны стал уже привыкать. Маргариту они встретили радостными возгласами и нестройными поздравлениями с наступившим днем рождения. Раскрасневшаяся от поздравлений и комплиментов девушка представила меня как своего друга и красного командира Алексея Виноградова. При имени моем Петров встрепенулся и произнес: «Так это вы тот самый военный, который имеет что интересного сказать про военкоров». «Так точно, он самый». Я постарался быть краток. «Да, мне тут звонил один товарищ», — продолжил брат великого писателя Валентина Катаева, великий писатель Евгений Петров, Лев Захарович Михлис. «Так мы с ним встречались на Финской, а с товарищем Ставским там не встречались», — поинтересовался редактор литературной газеты. «Не имел удовольствия. У меня были Левин и Диковский». Барю ранило на моих глазах. Кажется, внедрение в писательскую среду прошло более-менее успешно. Во всяком случае, усач-кавалерист представился. Владимир Петрович Ставский. Представился он. Очень приятно, ответил я и поинтересовался. Как ваше здоровье? Вас ведь ранило, если не ошибаюсь, под Выборгом. Спасибо. Легкое ранение, ерунда. А ранили меня на линии Маннергейма. Я с разведчиками сходил. Туда, удачно. Оттуда, вот, чуток зацепило. Аркадий Петрович Голиков, скромно представился мужчина у окна. И тут меня конкретно так шибануло. Это же Гайдар. Точно. Он самый, который не только Тимур и его команда. Вот это заскочил в литературку называется. На столе как-то незаметно организовался чай, кулек с конфетами и вазочка с печеньем. Спиртное. В рабочее время. Это не в том времени, товарищи. А знаете, Алексей Иванович обладает феноменальной памятью. Он запоминает огромные тексты с первого взгляда и может их воспроизвести по памяти и без ошибки. Я сама проверяла, заявила Марго во время чаепития, чтобы разогнать легкий дымок неверия, сразу же возникший в комнате, я произнес, исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль ГОС. Номер один. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полуголопом. «Энда, слыхивал я, что многие ваши произведения знают наизусть, Евгений Петрович. Теперь вот убедился», — подал голос Ставский. «Надо было продолжать, ковать железо не отходя от кассы. Яростно чадит душный день. Холмы и долины приподнимаются и плывут над синими струями испарений. Солнце словно застыло в зените. Редкие вздохи ветра пышут зноем, обжигая кости на лицо. По степным, заросшим лебедой до полыни рубежам, по хрящистым и твердым, ослепительно сверкающим дорогам шагает Костя. Он уже смелее заговаривает с встречными, сворачивает с дороги к работающим в степи хлеборобам. Жалуется, что нет работы, что никак не найдет потерянных во время эвакуации из Новороссийска родичей. Хлеборобы участливо расспрашивают его, кормит салом, рассыпчатым хлебом. И всегда у всех один знакомый вопрос. Ничего не слыхать такого. Скоро кончится. Ну вот, и твоя книга, оказывается, хорошо известна и цитируется, прилетела ответная реплика от Петрова. Аркадий Петрович, предложила Маргарита, может быть, вы подберете товарищу уникуму задание посложнее, чем вспомнить вольный текст. А что, можно, отозвался Гайдар. Писатель немного подумал, после чего произнес, есть у меня один рассказ, я его в 31-м напечатал и больше никуда не включал. «Четвертый блиндаж называется. Читали?» «Читал». Просто и скромно ответил. «У моих родителей был четырехтомник Гайдара, зачитанный до дыр. Набрал чуть воздуху в грудь и приступил. Долго плакали, притаившись в углу, попавшие в беду ребятишки. Гул наверху не смолкал. Он то приближался, то удалялся. Бывали минуты перерыва. В одну из таких минут Колька полез наверх за тем, чтобы закрыть верхнюю дверь. Но тут совсем неподалеку так ахнуло, что Колька скатился обратно и, ползком добравшись до угла, где тихо плакали Васька с Нюркой, сел с ними рядом. Поплакав немного, он опять пополз наверх, к тяжелой, окованной железом двери погреба, захлопнул ее и отполз вниз. Гул сразу стих, и только по легкому дрожанию, похожему на то, как вздрагивают стены дома, когда мимо едет тяжелый грузовик или трамвай, можно было догадаться, что снаряды рвутся где-то совсем неподалеку. И таки точно феномен, сделав ударение на последнем слоге, сделал вывод Евгений Петров. Атмосфера неверия улетучилась, но какое-то напряжение все-таки оставалось, и я решил рискнуть. Товарищи, заметьте, тут собрались три выдающихся писателя и все Петровичи. Событие неординарное, и где-то даже мистическое. А хотите, я прикину кармическую карту товарища Гайдара, и скажу, над чем он сейчас работает. А давайте. Подхватила мою игру Маргарита. Я увидел, как писатели тоже чуток расслабились. 22 января по новому стилю 1904 года в городе Ильгове, время не уточните, Аркадий Петрович. 7 часов утра было, уточнил писатель. В 7 часов утра родился Аркадий Петрович Голиков. Сатурн подрался с Водолеем, Козерог в отвале, Нептун пересек траверс Плутона в тинктуре. Значится так, я с умным видом нес соколомистическую ахинею, поглядывая на писателей. От детской темы вы не отступите и будете писать на этот раз, про подростков. Лето, дачный участок, две группы ребят, пионеры и хулиганы. Одни помогают семьям военных, другие обносят сады. Добро побеждает зло. Ну да, раз траверс Плутона в тинктуре. Вся компания дружно рассмеялась. Не смеялся только Гайдар. А ведь знаете, Алексей Иванович, я сначала подумал, что вы наш с Владимиром Петровичем коллега. Убедился теперь, что это не так. Я ведь такую повесть действительно задумал. Вот только слова еще не написал. И название не придумал. И про сады, интересная мысль, но я как-то не так думал. Да, может быть, и название подскажите. Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу. Надо было срочно отыгрывать назад. Ну уж это увольте, Аркадий Петрович, имя своим произведением может дать только сам писатель. Это ж как назвать ребенка, дело сугубо интимное. И вот тут меня опять торкнуло. Это что, получается, я невольно натолкнул Гайдара на сюжетный ход с садами, да еще и подсадил идею дать повести имя сына. Блин, надо все-таки язык придерживать. Да, тяжела ты судьба попаданца. И главный твой принцип должен быть, не п, ой, не мусори словами. Вот, не буду говорить, что Маргариту отпустили на ответственное задание в моем сопровождении, потому что терять такого ценного кадра литературка не собиралась. Но какой-то чертик выскочил все-таки из табакерки, потому что, когда мы выходили, кабинет Петрова покинул и Гайдар, так я остановил его в коридоре, уверился, что мы тет-а-тет, и произнес: «Вы, Аркадий Петрович, сыну своему накажите, его сына, внука вашего пороть, обязательно пороть. Глядишь, человек из него и получится». 1 марта 40-го года в 20 часов и 26 минут в квартире Зинаиды Виссарионовны Ермольевой раздался звонок. Профессор, которая вымоталась на работе и чувствовала себя отвратительно уставшей, подошла к телефону не сразу. Эта удивительная женщина получила профессора без защиты диссертации, создание холерного бактериофага, разработанный ею препарат оказался эффективным при брюшном тифе и дифтерии. Сейчас в ее лаборатории отрабатывалась промышленная выработка холерного бактериофага, который должен был применяться при вероятной вспышке опасного заболевания. Зинаида Виссарионовна. Голос в трубке был незнакомым. «Да, это я». Голос женщины прозвучал немного глуховато, казалось, скрывать усталость уже не было сил. «Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». Зинаида Виссарионовна похолодела. Она знала, что Иосиф Виссарионович имел такую привычку – звонить кому-то, задавать вопросы, иногда это были совершенно простые, ничем не приметные люди. Усталость слетела с нее, как будто и не бывало. «Добрый вечер, Зинаида Виссарионовна. Как дела, сестричка? Работаем, товарищ Сталин. Мы следим за вашими успехами. Да, есть мнение, товарищ Ермольева, что вам надо бросить все свои силы на создание препарата из плесени. По нашим данным, первые полученные результаты очень перспективные. У нас сложилось мнение, что вашей лаборатории надо расширяться. Сегодня принято решение о создании научно-исследовательского института. Назовем его институтом антибиотиков. И вы будете им руководить. Да, бактериофаг пусть до ума доводит коллеги. Считайте главной и неотложной задачей создание препарата из плесени. Справитесь. Приложу все силы», – твердо ответила Зинаида. «Хорошо, сестричка. Думаю, что справитесь. У вас просьбы есть. Есть одна просьба», — так же твердо произнесла профессор Ермольева. «Я знаю эту просьбу, сестричка». На несколько секунд, показавшихся Зинаиде бесконечными, в трубке стало совершенно тихо. «Мы сделаем так. Дадим ему ответственное и секретное государственное задание. Справится — выпустим. Не справится — больше о нем не спрашивай». Удивительная женщина. Да, однолюб. Уже второй раз замужем, обоих мужей арестовали, опросила бы за первого мужа, да. А что, если в этом деле свести обоих ее мужей? Интересно получается, да. И Сталин поднял трубку телефона, на другом конце которого находился товарищ Берия. А в одинокой квартире профессора Ермольевой, потомственной казачки и выдающегося ученого, еще долго горел свет. Зинаида Виссарионовна долго курила, одну папиросу за другой, но нервное потрясение еще не проходило. Сталин звонил далеко не каждому профессору, но волновало Ермольеву не это. Когда-то у профессора Барыкина было три любимых ученика – Ермольева, Зильбер и Захаров. Оба они были в Зинаиду влюблены. Оба – это Зильбер и Захаров. Образцовый семьянин Барыкин не в счет. Зинаида полюбила красавца Льва Зильбера. Они поженились, а потом муж ее бросил. Вторым мужем Ермольевой стал Алексей Захаров. Их обоих арестовали, а она яростно боролась за возвращение одного из них. И теперь понимала, что у ее Левушки, вирусолога Льва Зильбера, появился реальный шанс выйти на свободу. Глава 12. И вместо сердца – пламенный мотор. Чикаго, 3 марта 1940 года. Красивая и эффектная молодая женщина, одетая несколько скромно, но с определенным шармом, в холле Конгресс-плаза отеля не задержалась. Она прошла к нескольким столикам, стоявшим на улице, где расположилась, заказав чай. Ветра не было, на улице было скорее зябко, чем холодно. На стол легла маленькая белая сумочка, на которую легла пачка сигарет. Официант подбежал и ловко поднес огонь. Женщина, вставившая сигарету в мундштук, закурила. Молодой симпатичный мужчина с круглым лицом, восточным разрезом почти черных глаз и полными чувственными губами, одетый в дорогой плащ модного светло-кофейного цвета, быстрым шагом пересек улицу и направился к входу в отель. Владимир Николаевич Ипатьев в воскресное утро имел привычку поспать подольше, всего один день в неделю. Здесь, в Америке, его православное рвение не то чтобы дало трещину, но стало отнюдь не таким, как при царе-батюшке. Отношения с Господом у генерал-лейтенанта Ипатьева были более чем сложные. Достаточно того, что рак горла, от которого его спасла германская медицина, был в те годы совершенно смертельным заболеванием. С одной стороны, произошло маленькое чудо, и кого, кроме Господа, надо было благодарить за это. С другой стороны, без врачей Германии чуда не произошло. В душе каждого ученого присутствует скептик, а часто еще и атеист. Вера была результатом традиционного воспитания и определенного положения в обществе, которое он занимал. С одной стороны, создатель химической промышленности в царской России, благодаря его усилиям за годы войны Россия увеличила производство взрывчатых веществ почти в 9 раз. За этот трудовой подвиг он и был удостоен звания генерал-лейтенанта, был произведен в академике Российской академии наук. С другой стороны, в подвале дома, который принадлежал не ему, что вы, а его младшему брату, Николаю, была расстреляна царская семья и бывший император Николай с бывшим наследником престола. К убийству гражданина Николая Романова отношение генерала Ипатьева тоже было сложным. Он неоднократно встречался с царем, и в 14 году, когда отправился с комиссией в Донбасс, чтобы наладить производство бензола и толуола из угля, и в 15 году, когда так остро стал вопрос снарядного голода, упирающийся в элементарное отсутствие возможности несуществующего химпрома. Но ведь царю подавали докладные о таком состоянии дел задолго до войны. И ничего. А семейка Романовых? Нет, не царь. Человек действительно интеллигентный, исключительно вежливый, деликатный, обходительный. А эта жадная вороватая толпа его родственничков, набивающая мошну на военных поставках. Сколько они попили его крови. Сколько усилий надо было приложить, чтобы преодолеть обычный имперский бюрократический аппарат, но какие сверхусилия нужны были, чтобы пробиться сквозь ряды высокопоставленных мздоимцев. Тогда отношение Ипатьева к семейке Романовых окончательно сменилось с осторожно верноподданного до сугубо презрительного. И весть о казни царской семьи химик Ипатьев принял с удивительным спокойствием, даже безразличием. Больше всего Владимира Николаевича удивляло то, что из всех Романовых выжить удалось самым отвратительным персонажам. Отель считался неплохим, но утром в нем было довольно зябко. Ипатьев плотнее закутался в халат, подошел к окну, на журнальном столике лежало нераспечатанное письмо. Владимир Николаевич привычно вскрыл конверт, украшенный замысловатым вензелем. Усмехнулся. Ему сообщали, что выдвинули его на золотую медаль гипса, причем шансы получить награду в этом году у академика Ипатьева велики как никогда. Ну да, ну да. Он вообще-то 4-жды академик, если разобраться в этом. Академик Санкт-Петербургской академии наук, Российской академии, Академии наук СССР, Национальной академии наук США. И еще, он человек, который страстно желает вернуться на родину. Часы. До прихода Маклера осталось чуть менее часа. пора привести себя в порядок. Подошел к зеркалу, да, после болезни и операции изрядно похудел, но теперь вес набрал и вид его стал более чем внушительным, вот только борода и усы, куда они делись. Четырежды академик с улыбкой вспомнил генеральскую наружность, с которой расстался почти одновременно с революцией, а после операции оставил себе небольшую аккуратную бородку. А ведь в 17-м Ипатьев поверил в большевиков. Бороду сбрил в знак отказа от старого мира. Немало принятию Ленина и его соратников поспособствовали хорошие отношения генерал-лейтенанта Ипатьева с генералом от артиллерии Маниковским, который много сделал для того, чтобы в России появилось нормальное производство взрывчатых веществ. По поручению Алексея Алексеевича Маниковского, Льва Яковлевича Карпова и большевистского правительства Владимир Николаевич сумел убедить ученых-химиков, которые вместе с ним входили в химический комитет при главном артиллерийском управлении царской армии, начать работу на благо большевистской России. Его работу высоко оценил Ленин. Он часто встречался с видными большевиками – Дзержинский, Луначарский, а еще с Троцким, который создавал и руководил Красной армией. И это ему очень сильно аукнулось.